Так как по Конституции президент избирается на 2 года и не может быть избран 2 раза кряду, то через 2 года женевцы назначают кого-нибудь из бледных поклонников Фази, и таким образом де-факто он остается президентом к великой горести консерваторов и пиетистов, постоянно остающихся в меньшинстве. Фази показал новые способности во время своего диктаторства. Администрация, финансы, все двинулось быстро вперед. Твердое проведение радикальных начал привязало к нему народ. Фази явился таким же энергическим организатором, каким был разрушителем. Женева расцвела при нем. Это мне говорили не одни друзья его, но люди совершенно посторонние, между прочими и знаменитый победитель под Кульмом Остерман Толстой. Крутой и раздражительный, быстрый и без терпимости в характере, Фази всегда имел в себе деспотические республиканские замашки. Привыкнув к власти, деспотический стиль стал иной раз брать верх. К тому же события и идеи после 1848 года застали Фази врасплох. Он был смущен с одной стороны, обойден с другой. Ну вот она, эта республика, о которой он мечтал с Годфруа Каваньяком и Арман Каррелем. А что-то неладно. Бывший его товарищ Мурраст, президент национального собрания, замечает ему, что он неосторожно отозвался о католицизме за завтраком в присутствии секретаря. И говорит, что религию надо бы наберечь, чтобы не рассердить попов. Когда экс-редактор Националя в президентском доме проходил из комнаты в комнату, 2 часовых отдавали ему честь. Другой приятель и протеже Фази пошел еще дальше. Сделался сам президентом республики, но он уже не хочет знаться со старым товарищем и идет в Наполеоны. Республика в опасности, а работники и передовые люди не занимаются ею. Они все толкуют о социализме. Так вот, виноватый. И Фази с упрямством и озлоблением опрокинулся на социализм. Это значило, что он достиг своего предела, своей вершины, и пошел вниз. Он и Мацини, бывшие социалистами прежде социализма, сделались его врагами, когда он стал переходить из общих стремлений в новую революционную силу. Много поломал я копий с обоими и с удивлением увидел, как мало можно взять логикой, когда человек не хочет убедиться. Если у того и у другого это была политика, уступка временной необходимости, то зачем же было горячиться? Зачем так хорошо играть свою роль даже в частной беседе? Нет, тут был какой-то зуб на новые учения, сложившиеся вне их круга. Тут была даже злоба к имени. Я раз предлагал Фази называть социализм в наших разговорах Клеопатрой, чтобы это слово не сердило его и не мешало своим звукам пониманию. Брошюры Мацини против социализма впоследствии принесли больше вреда знаменитому агитатору, чем Радецкий, но об этом не здесь. Раз пришедший домой, я нашел записку Струве. Он меня извещал, что Фази изгоняет его, и очень круто. Федеральное правительство давным-давно предписало выслать Струве и Гейнцена. Фази ограничился тем, что сообщил им это. Что же случилось с нового? Фази не хотел, чтобы Струве издавал в Женеве свой интернациональный журнал. Он боялся, и, может, был прав, что они вдвоем с Гейнценом напечатают такой опасный вздор, что снова навлекут угрозы Франции, вопль Пруссии и скрежет зубов Австрии. Как практический человек мог думать, что этот журнал состоится? Я не знаю. Довольно того, что он предложил Струве отказаться от журнала или ехать вон из Женевы. Отказаться в ту минуту, когда Струве фанатически мечтал, что он своим журналом окончательно побьет 7 бичей рода человеческого, было выше сил баденского революционера. Тогда Фази послал к нему квартального с приказом, чтобы он сейчас оставил кантон. Струве сухо принял полицейского и объявил, что он еще не готов к отъезду. Фази обиделся за квартального и велел полиции сбыть Струве с рук. Войти в дом без судебного приговора было невозможно. Мера, принятая в Берне, была полицейская, а не судебная. То, что французы называют мерой по охране общественного порядка. Полицейский знал это, но, желая услужить Фази и, вероятно, расплатиться за дурной прием, приготовил карету и сел с товарищем где-то под липой, неподалеку от дома Струве. Струве, втайне довольный вновь начинающейся эрой гонений и мученичества, и вперед уверенный, что важного ничего с ним не сделают, разослал всем своим знакомым записки о случившемся. В ожидании их пламенного участия и горячего негодования он не вытерпел, чтобы не сходить к другу Гейнцену, который со своей стороны получил такую же любезную цидулку от Фази. Так как Гейнцен жил недалеко, то Струве совершенно благодушно отправился к нему, одетый по-домашнему и в туфлях. Лишь только он поравнялся с липой, за которой прятался лукавый сын Кальвина, как тот перерезал ему дорогу и, показав приказ Федерального совета, требовал, чтобы он следовал за ним. Убедительность его приглашения поддерживали 2 жандарма. Удивленный Струве, проклиная Фази и причисляя его к числу 7 бичей, сел в карету и покатился с полицейскими в Ваадский кантон. Со времени диктаторства Фази еще ничего подобного не было в Женеве. Во всем этом было что-то грубое, ненужное и даже шутовское. Кипя досадой, возвращался я домой часу в 12 вечера и встретил Фази. Он весело шел с несколькими итальянскими выходцами. «А, здравствуйте, что нового?» — сказал он, увидав меня. «Много», — отвечал я с изысканной сухостью. — Что же такое? Да вот, например, в Женеве, точно в Париже, людей хватают на улице, насильно увозят. — Не чувствуешь себя в безопасности на улицах? Я боюсь ходить. — А, это вы насчет Струве говорите, — отвечал Фази, успевший рассердиться до того, что голос его стал прерываться. — Что же прикажете делать с этими взбалмошными людьми? — Я, наконец, устал. Я покажу этим господам, что значит пренебрегать законами, явно не слушаться распоряжений Федерального совета. — Право, — сказал я, улыбаясь, — которое вы предоставляете одному себе. Что же мне из-за всякого вырвавшегося из бедлама подвергать опасности кантон, самого себя и это при теперешних обстоятельствах? Да мало еще, вместо «спасибо» они грубят. Представьте себе, господа, я посылаю к нему комиссара полиции, а он только что не вытолкал его, это из рук вон. Не понимают, что чиновник, приходящий во имя закона, должен быть уважаем, не правда ли? Товарищи Фази кивнули утвердительно головой. «Я не согласен», — сказал я ему, — «и совсем не вижу причины уважать человека за то, что он полицейский, и за то, что он пришел объявлять какой-нибудь вздор, написанный фурьером или друэ в Берне. Можно быть не грубым, но для чего расточаться в учтивостях перед человеком, который является ко мне как враг, да еще как враг, поддерживаемый силой? Я отроду не слыхивал таких вещей», — заметил Фази, подымая плечи и бросая на меня молнии своих взоров. «Вам это ново, потому что вы никогда не думали об этом. Представлять себе чиновников какими-то священно действующими лицами — вещь совершенно монархическая. Вы оттого не хотите понять разницы между уважением к закону и раболепием, что у вас царь и закон одно и то же, это совершенно по-русски. Да где же это понять? Когда у вас уважение к закону, значит уважение к квартальному или к городовому сержанту. А знаете ли вы, милостивый государь, что комиссар полиции, которого я посылал, не только честнейший человек, но и один из преданнейших патриотов, я его видел на деле, и прекрасный отец семейства, — продолжал я. Да только ни мне, ни Струве дела нет до этого. Мы с ним не знакомы. И явился он к Струве вовсе не как образцовый гражданин, а как исполнитель притеснительной власти. «Да помилуйте!» — заметил все больше и больше сердившийся Фази. «Что вам дался этот Струве? Да не вчера ли вы сами над ним хохотали? Не смеяться же мне сегодня, если вы будете его вешать. Знаете, что я думаю?» — он приостановился. «Я полагаю, что он просто русский агент. Господи, какой вздор!» — сказал я, расхохотавшись. «Как вздор!» — закричал Фази еще громче. «Я вам говорю это серьезно!» Зная необузданно вспыльчивый нрав моего женевского тирана и зная, что при всей раздражительности его он, в сущности, был во сто раз лучше своих слов и человек не злой, я, может, пропустил бы ему это поднятие голоса, но тут были свидетели. К тому же он был президент кантона, а я такой же беспаспортный бродяга, как и Струве. И потому я стентеровским голосом отвечал ему: «Вы воображаете, что вы президент, так вам и достаточно что-нибудь сказать, чтобы все поверили?» Крик мой подействовал. Фази сбавил голос, но зато беспощадно, разбивая свой кулак о перила моста, он заметил: «Да его дядя, Густав Струве, русский поверенный в делах в Гамбурге, это уже из волка и овцы. Я лучше пойду домой. Прощайте».